Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Истории о московских чародеях. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
Область знаний.
Даже в наши просвещенные дни доверчивые москвичи нередко обращаются за помощью к экстрасенсам, ясновидящим и всевозможным ведунам. Вот о чародеях, обитавших в нашем городе в далеком прошлом, и о связанных с ними легендах поговорим немножко. Историй всевозможных до нашего времени дошло действительно великое множество. Правда, на поверку большинство из них оказываются хрониками всяческих жульничеств, а то и проявлением человеческого коварства. Вот, например, в далеком 1647 году молодой царь Алексей Михайлович задумал жениться и, как было принято в те времена, устроил смотр невест. Кликнули клич по знатным семействам всей страны, 200 девушек съехалось, и после тщательного отбора царь выбрал Ефимию Всеволожскую. Ее поселили во дворце, стали готовить к церемонии, но случилось нечто удивительное. Когда будущую царицу впервые одевали в соответствующую одежду, девушки, казалось бы, готовя ее прическу, слишком сильно затянули волосы, и барышня была взволнована и без того, и упала в обморок при женихе. Боярин Борис Морозов сказал, что этот обморок не просто так, что девушка явно нездорова, не может она быть царицею. И очень скоро стали поговаривать о том, что девушка-то была здорова, и болезнь здесь ни при чем, а все это колдовство. Виноват в этом некий московский чародей по имени Мишка Иванов, который был схвачен, допрошен с пристрастием, в результате этого допроса сознался во всем, после чего был сослан в Кириллов монастырь, что в Белозерской области, под присмотр, и сгинул. Правда, бедолага, скорее всего, был ни при чем. Дело все в том, что Борис Морозов преследовал свои интересы. После того, как в 1648 году царицей стала Мария Милославская, Борис Морозов женился на ее сестре. Был он вдов, и поэтому жениться вполне себе мог. И после этого осторожно так стали поговаривать, что это он и подстроил все то, что происходило. Ведь ему нужно было стать родственником царя. Для Морозова эта история закончилась успешно, чего, конечно же, не скажешь о Мишке Иванове. Да и для династии выбор оказался не то чтобы удачным, потому что сыновья царя Алексея, которые были рождены ему Марией Милославской, оказались слабыми и болезненными. Зато дочь Софья противостояла Петру, и имя ее связано со стрелецкими бунтами и ссылкой ее, с заточением ее в Новодевичий монастырь, где до сих пор москвичи, знающие городские легенды, приходят к надпрудной башне и время от времени, пользуясь сгущающимися сумерками, пишут всевозможные просьбы к царевне Софье, дух которой якобы обитает в этой башне. Но в случае с государем Алексеем Михайловичем мы имеем дело как раз с таким спланированным злодейством, скорее всего. Но ведь очень часто истории о московских колдунах – это истории мошенников.
Истории о московских чародеях.
Область знаний.
Взять хотя бы случай, приключившийся с Павлом Нащёкиным, близким другом Пушкина. Собственно говоря, в доме Нащёкина Пушкин гостил последний раз, когда приезжал в Москву в мае 1836 года, незадолго до своей трагической гибели. Так вот, после смерти Пушкина Нащёкин увлекся таким мистическим действием. Стал вызывать духом, заниматься столоверчением. И, конечно же, Павел Нащёкин стал вызывать дух своего незабвенного друга. Подобная мистическая практика – дело, конечно, хорошее, особенно ежели кто-то, сидящий за столом, этот самый стол и поворачивает. Но однажды произошло совершенно неожиданное. Когда Нащекин стал вызывать дух Пушкина, фарфоровая скульптурка поэта вдруг упала с той полки, на которой стояла, упала на пол, разбилась. Павел Нащекин счел это нехорошим знаком и прекратил сеансы столоверчения. После этого он даже осветил еще раз свою квартиру. Ну, может, это, конечно, совпадение, а может, и мистика какая-нибудь, сказать сложно. Но известно совершенно точно, что Нащекин был человеком очень увлекающимся, любившим всякое потустороннее. И рассказали ему как-то о совершенно потрясающем докторе-чернокнижнике, который обитал в Сокольниках. Нащекин к нему поехал, алхимик уверял его, что может делать рубины при лунном свете, и даже вроде бы продемонстрировал ему свой чудный талант. Попросил Нащекина сжать руку в кулак, потом своими руками ухватился за этот кулак, что-то там пошептал, руку Нащекин разжал и увидел, что в ладони его лежит большой алый камень. Это был вроде бы рубин. Алхимик посетовал, что ему не хватает небольшой суммы для того, чтобы купить необходимые магические препараты. Ну, там травы всевозможные, может, иссушенные чучело каких-то там животных. Уж не знаю, списка не сохранилась. Но Павел, конечно же, сказал, что он добудет эти деньги, хотя сумма была не настолько уж незначительной. 10 тысяч рублей в 40-е годы 19 века – это капитал преизрядный. Однако ж для появления, чудесного появления рубинов, чего только не сделаешь, и 10 тысяч найдешь. Нащекин привез камень домой, положил его на полку, стал им любоваться. Правда, ему показалось, что спустя несколько дней рубин как будто бы начал блестеть не так ярко, может быть, даже и выцветать. Павел решил взять еще некоторую паузу, тщательнее изучить полученный столь чудесным образом камень, однако ж не утерпел, поехал в Сокольники, но оказалось, что опоздал. Желающих заполучить драгоценные камни было не так уж и мало. Кто-то из них проявил бдительность и сообщил о происходящем в полицию. Поэтому к тому времени, когда Нащекин приехал в Сокольники, дом ему известный был опечатан, а волшебник-чернокнижник оказался под совершенно иными запорами к тому моменту. Так что Павлу Нащекину, можно сказать, повезло. Хотя, как знать, может быть, власти московские подумали о том, что можно было бы таким образом пополнить городскую казну. Но если эта история известна благодаря сохранившимся воспоминаниям, то порой мы же можем апеллировать к вполне себе реальным документам. Ну, например, к газетным публикациям. «Голос Москвы» в апреле 1909 года писал о том, что в последнее время в Москве развелось бесчисленное множество гадалок, хиромантов и тому подобных шарлатанов. Вчера, например, на Тверской открыто раздавались карточки с адресом короля хиромантов некоего Мазуркевича, открывшего прием с 10 часов утра до 10 часов вечера. Хочется сказать, настоящий стахановец, а не хиромант. 12-часовой рабочий день может выдержать не каждый. Но, возможно, какие-то высшие силы, мистические силы придавали уверенности и энергии этому незабываемому специалисту. Еще одно дивное свидетельство из той же публикации о том, как в Дьяковских банях в женском отделении гадалка Полька ввела своеобразный способ рекламы. Из ванны, в которой виднелась только голова пожилой женщины, раздавался голос: «Предсказываю будущее, узнаю прошедшее, соединяю возлюбленных, привораживаю, лечу женские болезни, помогаю бесплодным, плата посредством». Ежели кто из находившихся в бане проявлял интерес, услужливые банщицы раздавали им в раздевальне лоскутки с адресом оной гадалки, причем отпечатанные на машинке, иллюстрируя при этом познание гадалки примерами удачного лечения, предсказаний и так далее. Публикация в «Голосе Москвы» завершалась выводом о том, что вот вся эта тунеядствующая масса живет за счет людского невежества и легковерия. Однако, если внимательно перечитать список предлагаемых услуг, то невольно начнешь задуматься, что за прошедшие 100 с лишним лет не так уж много всего и изменилось. И сегодня можно найти чрезвычайно мистическим образом одаренных специалистов, которые натуральнейшим образом готовы и приворожить, и узнать прошедшее, и соединить возлюбленных посредством самого что ни на есть действенного заговора.
Истории о московских чародеях.
Область знаний.
Знаток Москвы, выдающийся репортер Владимир Гилеровский, говорят, сам пал жертвой проклятия. Дело все в том, что уже на закате своей карьеры бытописатель Москвы Владимир Гилеровский написал такой разоблачительный текст, провел журналистское расследование, как сейчас говорят, и написал очень эмоциональный текст о девушках легкого поведения. И он был настолько увлечен созданием этого текста, что, конечно же, не ограничился какими-то абстрактными историями, привел вполне конкретные факты с указанием адресов этих несерьезных гражданок и очень подробно описал все то, о чем хотел рассказать. Через некоторое время девушка, которая в публикации себя узнала, нашла себя опозоренной, была вынуждена переехать и перед тем, как покинуть Москву, разыскала Гилеровского и в выступлении, находясь, сказала, что «коли ты пишешь и этим зарабатываешь себе на хлеб, я проклинаю тебя, пусть ты ослепнешь, чтобы не смог писать уже ничего». Говорят, что Гилеровский над ней лишь посмеялся, правда, через месяц он тяжко заболел, болезнь дала осложнение на глаза, и он ослеп полностью. Ну, тут уж сложно сказать, то ли это стечение обстоятельств, то ли действительно проклятие оскорбленной женщины. Но это не более чем байка, достоверность которой проверить невозможно. А если обратиться к бесподобной книге того же самого Владимира Гилеровского «Москва и москвичи», то в одной из первых глав мы сталкиваемся с таким поворотом. Мы весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и темной, иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом, еще площадь, большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами. Это разгуляй, а это дом колдуна Брюса, пояснил Костя. Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года. Ну, разгуляй, это известная площадь в Москве между Старой Басманной, Новой Басманной, Спартаковской и Доброслободской. А дом колдуна Брюса, дом на Разгуляе, знаменитый дом номер 2 по Спартаковской улице. А некогда этот дом принадлежал графу Алексею Ивановичу Мусину Пушкину, который был дальним родственником Александра Сергеевича Пушкина. Был он известным государственным деятелем, собирателем старинных рукописей. Вроде бы он нашел оригинал рукописи «Слово о полку Игореве», который, однако ж, сохранить не сумел. И вот здесь мы сталкиваемся с совершенно замечательной московской историей, которая, однако ж, забегая вперед, к истине не имеет особенного отношения.
Истории о московских чародеях.
Область знаний.
Дело все в том, что Алексей Иванович Мусин-Пушкин был женат на Екатерине Волконской, которая приходилась внучатой племянницей знаменитому сподвижнику Петра Великого Якову Брюсу. Чего только про него не рассказывали. Дескать, и чернокнижник он, и ученый, а может быть и колдун, а может он и вообще в черную птицу превращается и над Москвой летает, а то и вовсе по его приказу какие-то неизвестные подручные отлавливают зазевавшихся прохожих, особливо детишек, и тащат в Сухаревскую башню, где располагалась некогда его резиденция. Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом, подарены им родственнице, и были размещены на уличной стене дома, и часы эти были волшебные. Можно было подойти, встать под эти часы и спросить о будущем, о прошлом. Правда, непонятно, каким образом можно было получить ответ, ну, если только часы были с кукушкой, я не знаю. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие, и стали говорить, что люди, которые подходят к этим часам, забывают обо всем, и кажется им, что минутка всего лишь прошла, а пропадали они на часы, а то и на дни, чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови, пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан. Говорили о том, что то же самое случилось перед революцией 17-го года, но, как я уже говорил, все это говорили, рассказывали и так далее, не более чем очередная городская легенда. Дело в том, что Яков Брюс умер за 9 лет до рождения Мусина Пушкина, и поэтому тот никоим образом не мог заказать ему часы. Другое дело, что часы там действительно располагались. Установил их на доме французский аббат Сюрюк, который воспитывал детей Мусина Пушкина. Говорят о том, что часы эти были солнечными часами, поэтому не в любую погоду, конечно же, показывали время. Говорили о том, что эти часы, точнее, вот этот самый штырь, который отбрасывал тень, что это был не простой штырь, а абсолютно мистический, и что при определенном стечении обстоятельств он мог указать место, где поблизости зарыт клад какой-то. Кто-то в это верил, искал клад, не находили ничего, но ведь вера в чудеса — это такая необходимая штука. Собственно говоря, Яков Брюс — это, пожалуй, самый известный московский колдун. Каких только сказок о нем народ не насочинял. Говорят о том, что по приказу Петра Великого Брюс, жуткий колдун, научился видеть будущее, а главное, разгадал секрет философского камня и научился делать золото из всяких непотребных совершенно материалов и, дескать, записал технологию в некую черную книгу, которую спрятал очевидным образом в Сухаревой башне, в которой находилась его резиденция. Легенды об этой черной книге будоражили москвичей на протяжении долгого времени, и когда в начале 30-х годов пошла речь о том, что Сухареву башню необходимо снести, говорили, что решение об этом сносе принято исключительно потому, что это легитимный повод разобрать по кирпичику башню, в которой некогда обитал Яков Брюс, с тем, чтобы разыскать эту таинственную черную книгу. Ну и, вероятно, таким образом решить проблему с золотым запасом страны и обеспечить себя средствами для индустриализации. Ну, с другой стороны, у сноса Сухаревой башни были и более прозаические причины. Она мешала движению. Так или иначе, башню снесли. Правда, делали это действительно очень и очень осторожно, как вспоминали москвичи, которые стали свидетелями того, как это удивительное сооружение покинуло улицы нашего города. Нашли ли какую-нибудь черную книгу или какой-нибудь еще магический талисман или нет, бог его знает. Но на том месте, где некогда располагалась Сухарева башня, сейчас находится Садовое кольцо, торопятся машины, и проезжающие водители вовсе даже не задумываются о том, что, проезжая по дороге, соприкасаются хоть на секунду с некой мистической историей, которых так много в нашем прекрасном городе.
Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
Область знаний.